Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу с архивистом, научным сотрудником областного краеведческого музея Ольгой Алексеевной Бухаркиной. Мы будем говорить о том, как свердловчане жили в годы Великой Отечественной войны. В передаче использованы отрывки из документального фильма режиссера Геннадия Шеварова «Черная тарелка». Прозвучат отрывки из воспоминаний Галины Петровны Кузнецовой, Галины Ивановны Поповой, Любовь Григорьевны Адамовой.
Столица сталинского Урала – город Свердловск, один из крупнейших промышленных и культурных центров нашей Родины.
Ольга Алексеевна, сегодня хотелось бы поговорить о том, как же выживали наши земляки, свердловчане в годы войны, с какими трудностями, с какими тяжелыми проблемами пришлось столкнуться тем, кто был в тылу.
Многие наши соотечественники, многие ветераны, когда рассказывают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, говорят о том, что, пожалуй, самым трудным, самым сложным был голод. Вот постоянно хотелось есть. Очень многие об этом говорят. А если мы с вами вспомним, что теперь, кто еще с нами, в то время в военные были подростки, практически все они, что этим подросткам приходилось работать на тяжелых работах, которые раньше делали взрослые мужчины, работали они на заводах, стояли у станков, и понятно, что растущему организму необходимо было все время питание, может быть, более, чем вот даже нам с вами сегодня, когда мы живем в таких хороших мирных условиях. И, в общем-то, голод, очень страшно, очень трагично, и надо сказать, что никто, в общем-то, эту проблему не скрывал, все понимали, что эти трудности есть, хотя, безусловно, конечно же, не паниковали по этому поводу, но понимали это очень хорошо и наши власти, и Свердловский горосполком, Свердловский облсполком. Если мы посмотрим их документы, то увидим не одно и не десять, десятки решений, которые принимались и были посвящены изысканию ресурсов питательных, ресурсов питания, но продуктов, как привлечь новые вот такие продовольственные ресурсы, как их добыть, как накормить население. Ну, конечно же, все мы знаем, что хлеб и хлеб по карточкам. Вот в музее в областном краеведческом такие карточки сохранились. И я вот недавно смотрела их и держала в руках просто с трепетом, потому что, казалось бы, маленькая такая бумажечка невзрачная. И написана на ней норма для служащего, для иждивенца, потому что вот я думаю, на себя немножечко так это обращаю. Я служащий, наверное, имела бы такую карточку. 400 грамм хлеба. Мы с вами, конечно, вспоминаем все время про блокадный Ленинград, про эти 150 грамм хлеба. Это, конечно, ужасно. А здесь вроде бы 400. Вроде как бы, может быть, это и немало. Но мы должны опять-таки с вами окунуться в ту атмосферу и вспомнить, и учесть, что зачастую вот это все. Вот эти 400 грамм хлеба – это все.
И при том, что за ними нужно было выстоять огромнейшую очередь, которую занимали иногда люди с вечера и стояли всю ночь.
Очереди за хлебом, да, это еще одна проблема. А дальше, да, выдаются там жиры, мясо, рыба. Теоретически, вот постановление как раз облсполкома Свердловского 31 октября 1941 года. И здесь нормы на мясо, рыбу, жиры, крупы и макароны. Рабочие ИТР особо важных предприятий, но это, конечно, предприятия оборонные. Собственно, они и хлеба могли получать килограмм и больше, и мясо 2 килограмма 200 грамм в месяц, и жиров 600 грамм, и крупы, и макарон 1,5 килограмма. Дети до 12 лет, мясо 400 грамм, жиры 300 грамм, крупа и макароны 800 грамм.
Если за счёт того, что их еще надо достать, выставить.
Если в магазин привезут, если к сожалению, были такие факты, не растащат их из магазина, если достанется, если удастся эти карточки отоварить. А так вот и получалось, вот этот хлеб, к нему что? А все, что растет, если это, слава богу, лето, все, что растет на полянке, на обочине, сокровище, овес, либо, значит, овес не ободранный, как говорят, то есть, ну, зерно в шелухе, либо вот эта лузга от овса. Лузга от овса, значит, кисель. Недавно вот как раз один ветеран рассказывал об этом. Из этого кисель. Замечательный, прекрасный, а потому что ничего другого нет. Вот этот овес не ободранный с крапивкой сварили, и в аптеке удалось достать касторки пузыречек и капнули. Касторки каплю, значит, необычайно жирная, прекрасная еда.
Вспоминают еще о том, что, ну, это, видимо, детям, наверное, выдавали рыбий жир. И что многие вот считают,
тоже
что...
Тоже использовали, да,
жарили. Выжили, да, и жарили, да, на этом, да, рыбьем, да, да, жире, да, булочки, да, какие-то из вот этого муки плохого, конечно, качества, которое удавалось достать. И что это было вкусно.
Основное лекарство было рыбий жир. На карточке и муку давали. Муку мы получим, и на рыбьем жиру мы эти пончики жарили. Вкусно в то время было, очень вкусно. И мы вот за счет рыбьего жира все и выжили.
Ну, вкусно тогда было все. Совершенно потрясающим блюдом была квашеная капуста, соленая капуста, разведенная просто обыкновенной водой. Вот и все. А если к этому еще кусочек ржаного хлеба, ну, это просто что-то невероятное, совершенно ресторанного уровня. А вот в этом постановлении еще говорится о том, что должны существовать коммерческие магазины, коммерческие столовые, где должны быть доступны продукты не по карточкам, но с надбавкой 200%. Ну, вот такой коммерческий ресторан у нас был, знаменитый «Большой Урал». Гостиница «Большой Урал», ресторан «Спорт», ресторан «Ривьера», ресторан «Поплавок» и так далее.
Ну, вот передо мной книжка лежит, мы приближали победу, и здесь собрано очень много свидетельств о жизни Свердловска в годы войны. И вот собрал много свидетельств такой краевед Георгий Шантин. Он разговаривал со многими людьми, которые жили в годы войны в Свердловске. И вот по поводу вот этих коммерческих магазинов. 26 октября в Уралмашевском поселке появился в продаже коммерческий хлеб, то есть более дорогой. Очереди за ним были огромные, гул от них слышен за квартал. По свидетельству Петра Павлова, эти очереди давили людей чуть не до смерти. Другая уралмашевка запомнила, как люди держались друг за друга, и называлась эта очередь «в цепи за коммерческим хлебом». Городу, несмотря на уже прошедшее увеличение сети магазинов, не хватало их. Десятки тысяч людей стояли за хлебом, другими продуктами, несмотря на холодный пронизывающий ветер, жесточайшие морозы. В магазинных очередях, вспоминал Рязанов, надо стоять терпеливо, потому что неожиданно устраиваются коварные пересчеты и на ладонях ставятся химическим карандашом новые номера. Блинов отмечал, что это были молчаливые злые очереди.
Ну, потом помню очереди. Очереди за продуктами. Мамин отец, дедушка мой, он жил в Камышине, это Волга. И когда начались вот эти сталинградские уже наступления, он оттуда, в общем, кое-как выбрался на каком-то пароме, на каких-то там, я уж не знаю, на каком-то транспорте, он добрался до нас. Это был 42-й год, или 43-й, 42-й, по-моему. Он приехал очень плохо одетый. Конечно, не предполагал таких морозов, которые у нас. У нас, видимо, тоже, я не знаю, наверное, не было возможности как-то его особенно утеплить. В общем, вот он тоже, я помню, стоял за хлебом где-то в очереди, простудился. И он прожил у нас очень мало, по-моему, недели 2-3. И он скончался у нас от воспаления легких.
И если мы с вами будем продолжать хлебную тему, то вот такие факты известны из документов исторических. Особенно трудный выдался 1942 год. Вот эти вот длинные очереди люди выстаивали, а хлеб получали сырой, скособоченные булки с отстающей коркой. И торговали тогда с колес. Не было уверенности, вот сегодняшний запас муки истратили, испекли хлеб, ну какой бы то ни было, отоварили карточки, а будет ли он завтра. Потому что на город полагалось обязательно иметь так называемые переходящие остатки муки, 150 тонн, а они зачастую равнялись нулю. Вот ужасно. Кроме того, как я уже говорила, конечно же, раз такое положение, то появлялись и люди нечистые на руку, люди нечестные. И особенно вот в торговле хлебом. И 27 апреля 1943 года по этому поводу было принято специальное постановление Свердловского облсполкома, где факты приводились очень серьезные. Что придумывали вот жулики? Значит, на мельзаводах полагалось по инструкции муку пробовать, испекать пробную партию хлеба. Ну, не партию, конечно, нужно было всего-то 3-5 килограмм муки израсходовать вот на этот пробный хлеб. Значит, решили, что можно гораздо больше, и тратили на это 15-20 килограмм муки. И в постановлении прямо говорится, что выпекаемый хлеб ежедневно скрытно распределяли в лабораториях под видом пробы между начальниками цехов, работниками лабораторий, бухгалтерами и другими лицами, в том числе и руководящими работниками треста, то есть делились и с начальством. И таким путем разбазарено около 10 тонн печеного хлеба, вот когда люди стоят в этих очередях. Дальше, такие вещи, как, вот знает ли кто-нибудь, что такое сметки, мучные сметки, то есть, ну, мука, значит, тратится, берется из того помещения, которое она занимает, естественно, остается что-то, вот действительно пыль, какой-то остаток, да? Да, вот то, что в сказке по сусекам наскрести, вот смести, и эти сметки, это оказалось тоже не горсточка далеко, их тоже очень эффективно.
Мучная пыль, по-моему.
Да, еще. Пыль здесь идет отдельным, это так сказать, разрядом, да, мучная. Сметки и мучная пыль. И вот здесь тоже цифры приводятся, что разбазарено разными лицами мучных сметок 1721 килограмм. Зерна отходов и отруби тоже очень хорошо растаскивали. Их израсходовано 51 тысяча с небольшим килограмм. Мучной пыли и лузги 36 тысяч килограмм. Пересортится тоже, незаконная замена низших сортов продукции высшими сортами. Это тоже все делалось. Значит, ведется массовое разбазаривание и хищение хлеба на наших мельзаводах свердловских. Потому что и учет не налажен, а неинтересно в такое время вести точный учет. Нет охраны достаточной. И как меры, которые должны как-то это прекратить и наладить ситуацию. Что предлагается? Ну, во-первых, конечно же, обращаются к прокуратуре, то есть здесь, конечно же, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, вот очень интересная такая фраза, яркая. Обязать, ну, здесь перечисляются фамилии руководителей этой отрасли, проверить личный состав работников мельзаводов, немедленно изгнать всех жуликов и заменить их честными людьми, способными обеспечить выполнение производственных планов мельпредприятий и полную сохранность государственных ресурсов на мельзаводах. И, конечно же, вводится по всему тресту главмука военизированная охрана.
Ну вот, кстати, еще что касается хлеба, вот опять же краевед Шантин пишет, почему же многие вспоминают о том, что хлеб был такой тяжеловесный и сырой. Этому есть объяснение, что были злоупотребления со стороны продавцов магазинов, которые только что выгруженный еще горячий хлеб обкладывали со всех сторон простынями, а если хлеб был остывший, то мокрыми простынями. И понятно, зачем булки продавались на вес, ну и, соответственно, вот таким образом тоже что-то выгадывали себе какие-то суммы. Кому война, кому мать родна.
К сожалению, да. И надо об этом тоже говорить, и об этом надо помнить, потому что наряду с героизмом, самоотверженностью, к сожалению, такие примеры были. И, в общем-то, к сожалению, и в других трудных ситуациях все-таки находятся люди, которые чужое горе используют в себе на процветание.
Ну вот выгоду. Спекуляция, да, же еще процветала и хлебом, и продуктами вообще.
Да, вспоминают ветераны о том, что, например, появились, как говорят, специалисты, которые на рынке у торговцев воровали мясо, ну или какие-то продукты, и тут же в укромном уголочке на этом же рынке быстренько продавали это из-под полы, может быть, немножечко дешевле, но это, конечно, все было очень опасно. Ну, тут, так сказать, волка ноги кормят, они выгоду получали, эти воры, ну и кто-то тоже вот имел возможность как-то тоже это ухватить, купить. В общем, все это очень трудно. Но давайте поговорим еще и о том, что изыскивались же дополнительные ресурсы питания, ну, потому что действительно, ну что делать, как быть? И вот уже 28 июня 1941 года отдано распоряжение свердловскими властями начать заготовки дикорастущего ревеня для снабжения свердловчан его замечательными листьями. Ну, естественно, что начинают разъяснять, пропагандировать, но чем же так это растение полезно.
Да, я вот знаю только пирог и кисель. А что
еще? Вот, ну, здесь, конечно, тоже говорится о компотах, о киселях. А, кроме того, подчеркивается, что его листья, мы-то ведь с вами сейчас в основном употребляем вот эти черенки. А надо листья, потому что они по питательности превосходят огурцы. Ну, опять-таки, очень хорошо варить компот и кисель, но без сахара же невозможно. Но сахар придумали извлекать из березового сока. Очень трудно это себе представить, потому что если, ну, все, наверное, как-то пробовали березовый сок. Если из банки, значит, он как-то облагорожен. А если натуральный, с дерева, то, ну, это совершенно как водичка. Как оттуда можно извлечь? Какой сахар? Я вот не представляю. Но, тем не менее, это тоже разрабатывалось официально, технология, люди придумывали. Это было очень важно. Кроме того, придумывали, как корни лопуха, там вплоть до каких-то спирта и ликеров можно было готовить, рецепты придумывались. Все это, еще раз повторю, было очень серьезно. Это далеко не забава была. Вообще сбор вот дикорастущего сырья и даров природы всяческих тоже стал, ну, очень важной отраслью и тоже стал, так сказать, битвой за победу. Я бы назвала это именно так, потому что каждый сезон создавались бригады, призывалось население, чтобы собирать грибы, ягоды, травы вот различные, ну, там, или тот же березовый сок, а бригады охотников, а бригады рыболовов. И все это, конечно, замечательно. Но даже в постановлении прямо говорится, из кого создавать-то бригады охотников? Из стариков, женщин, подростков. То же самое и рыболовы. Ведь мужчины-то все на фронте. Им ставились очень большие задания, нормы. А как им их выполнять? И сохранились в архивах их, ну, просто такие слезные обращения и письма, что, ну, вот мы не можем выполнить, допустим, там где-то у нас вот три женщины осталось вот в нашем торге или тресте, в основном на эти учреждения планы распределялись, что они могут настрелять? А вот в том же 42-м году даются твердые задания дичи боровой и водоплавающей заготовить 100 тысяч штук. Мясо лосей, кабанов добыть 2600 центнеров. Ну, все равно не только дичь, не только травы. Открываются предприятия пищевой промышленности. В 1942 году, опять-таки, от Свердловских создается пищепромкомбинат, так называемый. 400 тысяч рублей выделяется суда на его строительство. О подсобных хозяйствах очень заботятся, наделяют всех землей.
Ну, это вот желающих. В 1942 году постановление было о выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих. То есть в городе появились огороды, да, земля была выделена специально.
Да, в постановлении говорилось, что нужно очень внимательно рассмотреть все земельные угодья, все имеющиеся свободные земли государственного фонда, может быть, и при помощи колхозов обратиться. Все земли, какие есть, все распределить для индивидуальных огородов.
Сажать картошку.
Да, картошку, капусту, овощи. И также подсобные хозяйства у каждого предприятия должны быть обязательно. Ну и в конце концов добились, что вот если по количеству населения считать, то практически каждый второй свердловчанин, каждый второй имел такой участок.
Здесь у нас в эвакуации была писательница, известная Мариэтта Шагинян, и она написала целый цикл очерков «Урал в обороне», и в их числе вот есть, например, очерк, который называется «Колхозники», посвященный вот как раз таким битвам за урожай в наших колхозах. В частности, вот про один из лучших колхозов на Урале она пишет: «Новая заря» Читского района. Но прежде чем вот начать рассказывать о колхозе, она пишет вот такую интересную вещь. «До войны на Урале мало сажали овощей. Очень многие районы числились в списке потребляющих, а не производящих. В конце прошлого века, то есть это уже 19-го, в обстоятельной книге о сельском хозяйстве Урала Сабанеев писал: «Огородничество, особенно у крестьян, находится в весьма жалком состоянии. Картофель изредка разводится в весьма небольшом количестве, на пространстве не более осьминника. Обработка картофеля в самом первобытном состоянии. Капуста здесь далеко не в большом употреблении, и крестьяне едят ее только с квасом, а на щи она не идет вовсе. Рассада поливается только первое время, а потом предоставляется, как и все огородные овощи, на волю Божью. И как бы ни был мал огород, а крестьяне, или лучше сказать крестьянки, никогда ни в какую засуху поливать его не станут. Эта нелюбовь к огородничеству сохранялась в уральском крестьянстве и после революции, но Отечественная война произвела тут полный переворот». Вот нам сейчас трудно представить, что не было такой любви к картошке, как у нас сейчас на Урале, что не сажали капусту, там кабачки и так далее, и так далее.
Ну, другая культура питания, другой...
Чем вообще питались, не
понятно. Да, продуктовый набор другой. Потом, все-таки видите, у нас не совсем же крестьяне, у нас жители заводов. Жители заводов испокон века, они воспитаны на том, что заводовладелец выдает им определенную, ну, паёк, если сказать современным языком, на определенный набор продуктов. Но, как правило, это мука, крупа. Ну, мясо, конечно, а мясо, ну, вот уже конец 19-го, начало 20 века, пригоняли скот, ну, из Башкирии, как правило. Здесь его уже закупали, забивали, снабжались мясом. Ну, а Екатеринбург – это тоже, прежде всего, был центр мукомольной промышленности в конце 19-го, начале 20 века. Поэтому, ну, все-таки не сказать, чтобы как-то не было совсем уж огородов, и все-таки и картошка, все. Но ведь, видите, обстоятельства опять военного времени и вставшая действительно настоящая угроза голода, конечно же, поменяла и настроение, и устремление людей.
И отношение к овощам.
И отношение, да, отношение к овощам. Вот подсобные хозяйства, они ведь даже открывались при школах, при детдомах. Но при детдомах это еще и подавалось как профориентация. Пусть дети обучаются вот сельскому хозяйству. Но тоже, конечно же, устанавливались нормы различные. Например, нужно было засеять вот всем детдомам области 1177 гектаров посевных площадей, ну, разными культурами. Поштучно должны были обязательно завести 2435 кур, 177 коров, ну, там еще кролики и так далее распределялись. Вот давайте еще вспомним такую важную вещь и такой важный товар. Как его отнести? Что-то к продовольствию, что-то нет, как соль и спички.
Сейчас вот мыло.
Да, мыло. Ну, мыло уж это все-таки совсем не продовольствие, хотя оно, так сказать, примыкает, ведь жиры нужны для этого, отходы какие-то пищевой промышленности, которые для производства мыла использовались. И, конечно, мыло тоже было страшным дефицитом и лучшим подарком в годы Великой Отечественной войны. Но вот соль и спички. Моя бабушка, которая пережила не только Великую Отечественную, но и Первую мировую войну, и гражданскую войну, и голод 20-го года, вот она еще в 70-е годы всегда имела стратегический запас и соли, и спичек. А я вот нашла постановление Свердловского облсполкома об обеспечении населения области солью и спичками. Это 13 октября 1942 года. Здесь приводятся цифры, и мы видим, что действительно катастрофическое положение с этим товаром. Значит, выделенные области фонды по спичкам за первое полугодие 1942 года отоварены в размере 16,2%. Из 5 установленных планом кустарных предприятий по производству спичек фактически организовано только 3. Снабжение химикатами организованных предприятий не было обеспечено, в результате чего годовой план выпуска спичек по состоянию на 1 октября 1942 года выполнен на 1,5%. Ну, опять-таки, мы с вами должны представить, что спички гораздо большее значение имели, можно сказать, даже стратегическое в то время, то есть, когда какие же вот электрические плиты большие, допустим, как теперь в наших домах, и электричество-то было тоже, в общем, в дефиците. Спички были нужны везде, в том числе ведь и на фронте тоже, конечно же. Поэтому нужно наладить производство спичек. А соль? Соль, кроме того, что это необходимый продукт, никогда человек без соли не обойдется. Но ведь вот все эти овощи, все эти грибы, собранные такими усилиями по лесам, нужно же заготовить. Иначе этот труд просто весь будет впустую и все пропадет. И вот это здесь подчеркивается, что именно для заготовки вот этой вот замечательной нашей капусты, как же ее? И принимаются меры, предписывается полностью ввести в эксплуатацию к 1 ноября уже 1942 года мастерские по производству спичек. А по системе промысловой кооперации нужно изготовить не менее 7,5 тысяч ящиков. А раз спичек не хватает, то еще подчеркивается, что нужно и зажигалки. Их нужно 15 тысяч изготовить. Это вот по системе промкооперации. И еще местная промышленность 5 тысяч ящиков спичек и 30 тысяч зажигалок. А вот по соли решили так, что в Березняках, в окрестностях Березняков, ну, мы знаем, это Пермская область, это действительно там соль добывают. Так вот, две солеварни там нужно взять в эксплуатацию, ну вот для нашей Свердловской области, наладить там выпуск соли. И с ноября сего года, 42-го, выпуск соли сверх установленного плана для области ежемесячно в количестве 700 тонн. А кто будет там работать? Работать там должны из Кушвы. Наши земляки, исполком Кушвинского райсовета должен выделить облпотребсоюзу 30 человек рабочих для добычи и варки соли в Березняках. Ну вот как-то, наверное, это помогло все-таки проблему решить.
Ну, что касается, кстати, уборки урожая, овощей, о которых мы говорили, да, то была такая практика мобилизовать горожан в колхозы на уборку урожая. То есть и студентов, и людей работающих посылали в помощь колхозникам, потому что действительно рук не хватало рабочих, все были на фронте.
В 41-м же году сразу уехали на картошку, нас отправили в колхоз Красноуфимский, кстати, район. Красноуфимский университет, Красноуфимский район есть. Ну, так песни пели, на вокзале сидели все на чемоданах, пели песни, ехали как на праздник. Но когда приехали и стали убирать картошку, то наши руководители, у нас такой был преподаватель истории, Юдикис, он решил, что пролетел самолет, и что оттуда спущены были диверсанты. И всех мальчиков, всех наших мужчин забрал в команду и пошли искать диверсантов. Вот так все перемежалось. Понимаете, то есть мы жили мирной жизнью, но война была очень близко.
Да, таких постановлений, ну, поскольку, естественно, это тоже все, на все нужно было распоряжение издавать. И вот таких постановлений и в документах облсполкома, и в документах Свердловского горосполкома, ну, просто великое множество. Каждую посевную кампанию, уборочную кампанию издаются такие постановления, посылаются служащие, рабочие, школьники обязательно, студенты, естественно, и работают, кто-то неделю и месяцами работал в колхозе. Ну, естественно, скажем, артисты всегда вспоминают, как они ездили по колхозам, по самым отдаленным глубинкам, чтобы культурно обслужить и тружеников села, и горожан, которые туда попали вот на уборку или на посевную. Это, конечно, опять-таки была каждый раз битва, настоящая битва.
Ну, кстати, по постановлениям председатели колхозов должны были людям, работающим у них, особенно если это были рабочие, то есть они работали не просто так, они все-таки что-то получали, муку, картофель, капусту, сколько-то килограмм каждый получал и мог увезти своей семье.
Должен, да, по крайней мере, получать.
Да, опять-таки в распорядительных документах это предусматривалось. Предусматривались различные такие вот продуктовые вознаграждения и опять вот и тем же охотникам, и тем же рыболовам, и дополнительное снабжение, и какой-то процент продукции добытой, выловленной, собранной, сжатой. Если особенно сверхплана, то какие-то проценты оставлялись, но тоже не всегда это сверхплана. Кроме того, раз плохое питание, то, конечно, люди страдали авитаминозом. И никаких, так сказать, вам витаминов С, никаких яблок, никаких апельсинов египетских нигде невозможно было взять. Это понятно. Поэтому здесь опять как-то придумывали, что сделать, как быть. Начали изготовлять из хвойных деревьев, из вот этих зеленых замечательных иголочек витаминный напиток. Действительно, очень богат он был витамином С. Единственное, что на вкус, ну, совершенно ужасный. Но выпускались массовым тоже тысячными тиражами листовки Дома санитарного просвещения, тоже им было это поручено, очень ответственное поручение, где разъяснялось необходимость употребления вот этого хвойного напитка, ну и, конечно, все на плановую основу. Средству столовых поручалось готовить этот напиток. И вообще рассчитывали так, что каждый наш земляк, каждый горожанин должен каждый день выпивать стакан вот этого хвойного напитка. Ну, думаю, наверное, тоже не совсем это получалось, но тем не менее, вот все-таки это все усилие, все старание к тому, чтобы люди все-таки как-то пытались и имели витамины, чтобы они могли жить, ну и, конечно же, жить и трудиться, а работа была очень тяжелая на оборонных заводах. И вот даже 10 мая 1945 года, победа уже замечательно, радость большая, все равно принимается постановление облсполкома опять-таки о муке, о хлебе, опять оно посвящено вопросам питания. Вот мы говорили с вами, что в 1942 году не было даже на следующий день никаких переходящих остатков, и как дальше будут люди питаться, непонятно. Так вот, постановление от 10 мая 1945 года обязывало управляющего областной конторой «Восток за год зерно» создать на хлебопекарных предприятиях Свердловского треста «Главхлеб» переходящий 10-дневный неснижаемый запас муки в количестве 3000 тонн и по системе облпотребсоюза 5-дневные запасы в количестве 220 тонн. То есть, вот, видимо, урок был извлечен на будущее. Ну, а мы знаем, что действительно победа, конечно же, принесла с собой радость. Конечно, был повержен враг, но экономика страны была в тяжелом состоянии. Мы знаем, что с питанием 10 мая не наладилось еще, и затем были трудные времена, поэтому вот уже на будущее люди тоже предпринимали меры, тоже заботились о том, чтобы перебоев не было вот с хлебом хотя бы.
И вернемся к началу нашей беседы. Вот про хлеб мне еще хотелось бы несколько назвать данных, опять же, из вот этого исследования Георгия Шантина. Вот люди, жившие в то время в Свердловске, называли вот такие цены на хлеб. Вот на декабрь 41-го года назывались цены, по воспоминаниям, такие: от 45-50 рублей до 100 рублей за буханку и до 600-700 рублей, но в основном 200-250-300 рублей, но это уже около магазинов, это уже у перекупщиков, рынке, как я понимаю. А вот в стихотворении Льва Сорокина, поэта Свердловского, стихотворение так и называется «Толкучка», там называется вообще астрономическая цена 1000 рублей, но это, видимо, на рынке. Деляги здесь толпились позаранку, и можно было на глазах людей за 1000 рублей купить буханку и честь продать за 1000 рублей. Все это происходило еще и потому, что вот этой нормы постоянно ведь не хватало, потому что во многих семьях, наверное, были иждивенцы, а иждивенцы подчас есть хотят нисколько не меньше, чем люди работающие.
И надо еще учитывать то, что карточки не поголовно все получали, ведь было очень важно устроиться на работу, на такое предприятие или в учреждение, где давали карточки.
А остальные люди могли только вот продавать могли вообще все, что или
менять
это всё.
И вот, соответственно, и значит, если есть деньги, покупать, да, вот по таким ценам.
Вот по таким ценам. Но потом отдельная история – это трагедии, связанные с потерей карточек, с тем, что человека могли их вытащить где-нибудь в трамвае. И вот он тут, Шантин, приводит историю, которую вспоминает один человек, о том, как женщина бросилась под трамвай, потому что у нее вытащили в магазине карточки. И о том, как в одной семье умер от голода ребенок, потому что вот украдены были все карточки. Как ни старались люди их беречь, все равно находились бессовестные люди, а может быть, движимые каким-то тоже голодом, которые вытаскивали у своих сограждан. Бывало, что грабили людей. В общем, вот такие вот трагедии тоже происходили в городе.
Мы с вами опять вернулись к продовольственной карточке. И я хочу сказать, что, конечно, сегодня она исторический документ, сегодня она стала экспонатом музея, достоянием фондов Свердловского областного краеведческого музея. Если у кого-то из вас, может быть, в семье сохранился такой документ, то ни в коем случае не выбрасывайте, берегите и смотрите на нее с вниманием. А что касается вообще нашей памяти и музеификации этих событий Великой Отечественной войны, то в этот год, в год юбилея Великой Победы, очень интересная большая выставка подготовлена Свердловским областным краеведческим музеем в здании на Ленина. Она посвящена как раз жизни тыла, трудовым подвигам уральцев в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, экспонаты областного краеведческого музея широко использованы для создания новой экспозиции в Доме офицеров. Там тоже много всего интересного будет представлено. Поэтому, может быть, и непосредственно вот предстоящие выходные, когда будет отмечаться День Победы, ну или потом в течение всего этого юбилейного года, посетите эти музеи, посмотрите, отдайте дань памяти и уважения этим событиям и нашим дедам и прадедам.
Вы слушали беседу с архивистом Ольгой Алексеевной Бухаркиной. В передаче прозвучали отрывки из документального фильма Геннадия Шиварова «Черная тарелка». Отрывки из воспоминаний Галины Петровны Кузнецовой, Галины Ивановны Поповой, Любовь Григорьевны Адамовой.
Нам сил своих, нам сил своих.